Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с Ольгой Маркиной. Оль, привет еще раз.
А, да, еще раз здравствуйте.
И Александром Записовским, ректором гуманитарного университета профсоюзов, мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой части программы такой, немножко философский, с другой стороны, очень практический вопрос. Что раньше, яйцо или курица?
Для тебя, Димон, философский, а на самом деле для женщин он вполне практический.
Что раньше, рожать или учиться?
Да. Учиться.
Вот.
Мы так и думали. Знаете, вот совершенно не удивлена. То есть вы совершенно не согласны, да, с чиновницей
это замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Вот давайте послушаем прямо сейчас, что она заявила на этой неделе.
Чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее, и ее поколение, и тем лучше для самой женщины. То есть чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, это во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит.
Ну, смотрите, в одном ряду, вот для меня лично, в одном ряду это заявление с заявлением Ольги Гладских. Вы помните, вас не просили здесь рожать. И еще куча всяких заявлений, куча всяких чиновников в Питере, во всей стране было. У меня такое ощущение, что что-то сломалось.
Что в чиновники теперь берут глупых людей.
Ага.
Ну, заметьте, не мы это сказали, отлично. В общем, верно. Но,
Согласны с нами в этом смысле?
Я абсолютно с этим согласен. Падает, безусловно, интеллектуальный уровень. Чиновников подбирают чаще всего теперь уже по принципу личной преданности вышестоящему начальству и готовности работать в системе и делать бог знает что, если начальник скажет бог знает что, и даже делать черт знает что, если начальник скажет черт знает что. Я должен заметить, что, к сожалению или к радости, вот вы знаете, есть такой период, его социологи называют условно, уже не ребенок, но еще не взрослый. Скажем, 200 лет назад этого периода в жизни человека вообще практически не было. Ты вот рос, ты до 16 лет дорос, дальше ты пахать умеешь, коня запрягать умеешь. Да,
значит, да какие 16? Взрослая жизнь в 12 лет начиналась, люди работали уже.
Вот, и так далее, и так далее. Ты все умеешь, ты все, становись взрослым, там, женись, там, выходи замуж и так далее. Вот замуж выходили точно раньше 16. Вот, но постепенно вот период социализации, время необходимое для овладения суммой знаний, умений и навыков человеком для того, чтобы стать взрослым, вот оно увеличивалось, и сейчас оно, конечно, велико, как никогда, это нормально. Человек должен обрести профессию, он должен сформировать себя как личность, он должен иметь на это время. И после того, как он себя сформировал, он должен создавать семью. Мне могут сказать, что вроде бы биология к этому не очень располагает. Биология за то, чтобы рожали быстро.
Александр Сергеевич, вы же понимаете, что под этим высказыванием есть определенный, медицинский резон.
Да, медико-биологический.
И причем совершенно справедливый. Я специально посмотрела статистику, предположим, сейчас дети стали позже говорить. С чем это связано? С тем, что позже рожают. Как это ни странно, да? Хотя вроде бы люди сейчас стали здоровее, мы следим за собой и все прочее, но тем не менее, раньше возраст старородящий считался уже с 25 лет, сейчас, по-моему, и 35 не считается старородящим.
Я вам скажу, что мне лично 65, у моей дочери 6 лет.
Мы в курсе, мы читаем ваш Facebook.
Спасибо.
Но ведь не вы же ее рожали, я дико извиняюсь.
Я помогал.
Да, та дама, которая рожала, она гораздо моложе, среднего возраста, в который рожает.
Безусловно, тем не менее, срок жизни увеличился.
Увеличился за счет того, что у нас улучшилась медицина.
Конечно.
Вы знаете, например, что сейчас нету глухонемых детей, их больше не будет, потому что сейчас делают кохлеарные импланты. То есть мы даже от этой проблемы избавились. Я уж не говорю о многих других. Поэтому,
слава богу, и то же самое с рождением детей. Вот я не призываю там их выращивать в пробирках, но сейчас срок нормального, доброкачественного деторождения, он тоже существенно увеличился. Вместе с продолжительностью жизни и так далее, и так далее. В первобытном обществе там редко кто до 25 доживал. Либо дикие животные съедали, либо мамонты топтали. Вот. Я думаю, что все-таки сначала получать образование, потом рожать. Хотя я должен заметить, я же внимательно очень наблюдаю за студенчеством, вот, стали в последнее время появляться некие такие модели поведения молодежи, которые меня удивили. Ну, например, пробный брак, в который вступают чуть ли не в 17 лет. Сегодня у нас, вот, например, у нас в ВУЗе вдруг выявилась такая модель. Очень приличные девочки. А у нас примерно 2/3 вуза, гуманитарный вуз, 2/3 девочки, 1/3 мальчики. Хорошенькие.
Я испугалась, что вы скажете, 2/3 приличных, а остальные нет.
Нет, приличные у нас все. Неприличные у нас не могут находиться в социуме. Просто среда не та. Вот. Чуть ли не на первом курсе девочки находят себе самых симпатичных старшекурсников, таких энергичных, перспективных с точки зрения карьеры. И вдруг образуют с ними вот такой пробный брак. Они уезжают с ними жить на квартиру, они живут с ними несколько лет и так далее, и так далее. Эта история бесперспективная.
Почему? Вдруг любовь?
Ну, вы знаете, что вероятность чрезвычайно мала. А это на самом деле любовь. Это такая вот юношеская любовь и так далее. Но у такой семьи шансов сохраниться практически нет. Потому что разница в возрасте для такого стабильного многолетнего брака сейчас сильно изменилась.
То есть, знаете, от 10 лет?
В советское время, вот это социологи измеряли, было 7 лет оптимальная разница.
Так, а сейчас?
Вот вероятность распада семьи была наименьшей, семья была максимально стабильной, если это 7 лет. Сейчас, я думаю, 12-15.
Ага.
В какую сторону?
Ну, мальчик должен мальчик быть немножко постарше.
Быть постарше. Да. Ой, сейчас феминистки как вообще взвыли.
А давайте мы про феминисток вообще даже говорить не будем.
Нет, это так, внутренние феминистки.
Хорошо. Насчет пробности брака, Александр Сергеевич. Но люди же где-то должны получать опыт совместного проживания.
А рановато.
Быт?
Рановато.
Ответственность.
Понимаете,
взросление.
Первые курсы – это очень рано. У человека, который приехал из другого города, а это в основном иногородние, ленинградцы так себя не ведут, конечно, что ленинградцев родители, они их ведут правильным путем, это иногородние, они понимают, что они ничего не могут сделать с ребенком, что все равно это все произойдет, они говорят, да ладно, вот, да ладно, живи. Вот. А что происходит вот с человеком в 17 лет? У него задача совсем другая, чем пробовать себя в семейном браке. У него задача у иногороднего вхождения в петербургский социум, в ленинградский, хождение по театрам, повышение своего культурного уровня, хождение на выставки, очень качественная учеба. А не задача там тренировки в ведении совместного хозяйства с мужчиной.
Вы так говорите, как будто совместное хозяйство исключает все-все-все. То есть, если ты вышла замуж, это все. Борщ, так сказать...
Я сейчас не буду вас пытать по вашей личной жизни, но я хочу сказать, что с созданием семьи пространство времени для личного культурного развития, оно существенно уменьшается, потому что появляются совершенно иные обязанности. А с появлением детей пространство для личного развития становится еще меньше. Человек берет на себя ответственность за жизнь по иным материальным стандартам. Он должен работать на квартиру, он должен содержать ребенка, он должен обеспечить ребенку качественное медицинское обслуживание, потом хорошую школу, репетиторов, учебу в школе, вещи. Вот вы понимаете, что я стал...
Прекрасно понимаю.
Да, у меня ребенок ходит в очень хороший детский сад. И вдруг... Понимаете, у нее игрушек, не знаешь, куда их девать, потому что папа все-таки достаточно обеспеченный человек. И вдруг она говорит, меня сегодня не приняли в детском саду в моей группе играть, потому что у меня нет вот такой-то игрушки. А там все дети приходят с такой-то игрушкой, и они вместе играют вот в такую-то игру с такими-то типами кукол. Значит, родители должны вот на это работать. А в каких-то классах сейчас ребенка подвергают обструкции, потому что у него вот этот телефон, ай-тра-та-та, номер такой-то, а ему надо иметь номер другой. Вы понимаете, что это уже все-таки совершенно другой мир. Это ты должен работать на создание материальной среды для семьи.
Ой-ой-ой.
И так. Ты должен на себя много чего брать. Ты не можешь бесконечно жить на съемной квартире. Тебе нужен свой очаг. Тебе нужна своя мебель. Тебе нужна своя машина.
Александр Сергеевич, во-первых, во всем мире большинство людей снимают жилплощадь и не страдают сильно от этого. Я думаю, что в России, кстати, у меня очень много обеспеченных друзей, которые тоже снимают. Вот, во-первых. Во-вторых, извините, Дим, одну секунду скажу. Иногородние люди. Вы знаете, с семьей, как мне кажется, и как доказано социологами, экономически жить выгоднее. Ты меньше съедаешь еды, так сказать, когда ты вдвоем и готовишь на неделю борщ. Они же не обязательно сразу детей рожают. Может быть, это просто такой симбиоз очень удобный.
Мы-то с вами сейчас говорим о том, что рожать детей или не рожать. С этого начался разговор.
Вы просто сказали о пробных браках.
Я вам, извините, скажу все же другое. До тренировки в совместной жизнедеятельности, до принятия на себя массы обязанностей, ты должен научиться жить в социуме. Ты должен завести огромное количество друзей, ты должен завести огромное количество знакомых. С чем я сейчас сталкиваюсь? Вот такая девочка там 17-летняя, я с ними разговариваю часто. Она говорит, ой, говорит, а я вот живу вот так, я все вечера сижу дома. Почему? А он работает уже в юридической фирме, он старшекурсник. Он уже много зарабатывает, но он не может работать во время учебы. Значит, он после учебы там работает. Понимаете? Значит, он не может со мной проводить свободное время. А я не могу пойти с другими молодыми людьми в театр. Вот. Я вообще не могу уже никуда пойти. Я сижу, его жду и так далее. И тут появляется такой комплекс проблем. И я вижу, как они себе обрезают горизонты. Я не призываю к таким серийным там, сексуальным отношениям. Она должна иметь много...
Какая-то глупая белая девочка. Вот.
Ага. Это потрясающе. Я говорю, у меня ощущение, что мы живем какими-то параллельными реальностями.
Мы живем в разных
реальностях. Я уж не говорю о том, Александр Сергеевич, что если бы мне мой ребенок сказал, что его не приняли в какую... Я категорически против вот этого общества потребления, чтобы работать
и
на то...
И вы ребенка заберете из хорошей школы?
Нет, я не заберу ребенка, но я как гражданин
ругаться.
Пойду ругаться.
Да,
и скажу,
вот.
Что это категорически...
Да,
вот.
Да, и потом у вас начнутся у вашего ребенка проблемы, потому что вы приходили
вот
ругаться.
Вот пока... Александр Сергеевич, да. Мы идем на поводу у новых айфонов для наших детей. У нас будут
вы
такие
знаете,
проблемы.
Меня тоже это удивляет. Я бы сказал, что возмущает. Но мне проще сказать, это купить, там, условно говоря, айфон, хотя моему-то ребенку это еще не приходится делать, чем с этим заморачиваться. Это отдельная проблема. О ней тоже, может быть, интересно было бы поговорить. Я за то, чтобы человек... Извините, если я вас прервал, Дима, вы уже хотели что-то сказать. Вот, но я за то, чтобы человек входил в социум, обретал большой круг друзей в хорошем, в позитивном смысле, не сексуальных партнеров, хотя и это тоже в какой-то степени в разумное нужно, вот, но друзей, контакты, круг общения, культурную среду, посещал там выставки, музеи, какие-то культурные акции серьезные, приличные. Вот этого всего набирался, чтобы он использовал вот свободное время студенческих лет как огромный ресурс для культурного саморазвития. Потому что культура для студента ничуть не менее важна для его дальнейшей карьеры, для его продвижения в жизни, для выращивания детей, для того, чтобы быть счастливым, она не менее важна, чем его специальность. И вот когда ты вдруг возвращаешься чуть ли не в 14 век, создавая семью в 17 лет, это очень плохо сказывается на культурном развитии. Ты сначала стань человеком высокой петербургской культуры, ты сначала войди в социум и вот в эту культурную среду.
Потом, годам к 50 вполне возможно, у тебя появится возможность поиметь детей.
К 50 это будет, наверное, в другом веке. А сейчас...
Где предел?
К 30...
Александр Сергеевич, вот где граница?
Да.
А в какой момент...
Надо сказать, та-дам!
По моим наблюдениям, после окончания вуза...
22. Дальше, значит, если ты рожаешь, соответственно, тебя никуда не берут на работу, опыта у тебя нет, ты приходишь... Ты, что у вас, маленький ребенок? О, не-не-не-не-не.
Может, лучше сразу? Вот как бы в процессе учебы родить ребенка?
Да, пятый курс.
А кто будет с ним сидеть?
Бабушки, дедушки.
А где они здесь возьмутся, если речь идет о иногородней молодежи? О петербургской, слава богу.
Няня.
У меня есть знакомые, которые, были вынуждены отправить ребенка на время доучивания к бабушке, дедушке на постоянное место жительства. Потом забрали.
В Саратов, например.
Катастрофа. Катастрофа. Никогда у ребенка не будет уже необходимой близости со своими родителями. Бабушки и дедушки – это огромное благо семьи традиционного общества в противовес техногенному. Вот. И лучше их иметь, чем не иметь. Но моя позиция такая. Сначала общее культурное и профессиональное развитие, становление, затем после примерно 25, от 25 до 30 создание семьи и появление первых детей.
А, кстати, вот в продвинутых компаниях есть собственные детские сады. То есть человек приходит на работу, сдает ребенка в соседнее помещение. А, может быть, в вузах так уже сделать?
Да нет, пожалуй. Вот у нас практически не создаются семьи, вот такие официальные семьи за время учебы. После этого создаются, но, как правило, те семьи, которые создаются с сокурсниками, они очень быстро распадаются.
3-5 та же лет. Самая пресловутая разница в возрасте.
Да, 3-5 лет, и они распадаются.
Ну, я вообще не согласна про разницу в возрасте. Это как-то вот...
Нет, вы можете быть не согласны.
Ну, вот представьте себе, да. 15 лет разница, это другое поколение. У него одни интересы, у меня другие. Смысл. Мой первый муж был старше меня на 10 лет. Скучновато.
Сочувствую. Но есть совершенно другие модели, типичные модели развития событий, когда он и она одинакового возраста. Они за счет каких-то своих характеристик, кто-то кого-то в чем-то обгоняет, но если все это сложить, они примерно люди равнозначные. Дальше, значит, она развивается по иной траектории, чем он. И он начинает набирать силу как специалист, как профессионал, становится начальником. У него появляются подчиненные, вокруг него начинают крутиться секретарши. Я вот наблюдаю за судьбами наших выпускников. Понимаете, через 15 лет, значит, он пошел вверх, а она в целом ряде отношений, занимаясь семьей, между прочим, осталась вот на том уровне, на котором она была в момент окончания вуза. Вот. И он начинает уже искать себе общение среди девушек иного возраста, иных там физических кондиций и так далее. И он создает семью уже новую, а она остается с детьми из первой семьи.
Совершенно верно. Потом у него семья новая точно так же разрушается, потому что, наверное, проблема может быть не в этом, что жена как-то стала похуже физически и поглупее морально.
Сморщилась.
Да, такой очень философский вопрос.
Мне кажется, женщины 30, 40, 50 лет очень интересными.
Мы категорически за вас рады.
Да.
В общем, понятно, с 25 до 30 рожаем, не боимся.
Это что касается женщин.
Что касается женщин.
Для мужчин я бы еще подождал бы даже немножко. Я бы уже после 30 это все делал.
Ага, то есть в любом случае нужно сначала встать на ноги и только потом заботиться о продолжении рода.
Ну, это мой взгляд, я его никому не навязываю.
Принимаем.
Мой взгляд основан на огромной, скажем так, социологической выборке, на огромном таком массиве наблюдений. Я ведь работаю ректором 27-й год, я видел 26 выпусков студентов. Понимаете, дальше мы отслеживаем их судьбы, ну, столько, сколько можем там. Я не могу сказать, что мы детальную ведем статистику по всем, но мы видим некие типовые модели построения семейных отношений для людей с высшим, очень высоким образованием.
Прерываемся на этом, вернемся в эту студию буквально через пару минут.
Картина недели.